Михаил Злобин. Отставной экзорцист. Книга первая. Глава первая. Когда толстая стрелка на часах доползла до заветной цифры 6, меня буквально подбросило из кресла. Наконец-то. Четверг пережили, остался еще один чертов день, потом долгожданные выходные. Компьютер, моргнув экраном, перешел в ждущий режим. Персональный смарт-ключ занял свое привычное место на карманном брелоке. Объемная стопка листов с моего стола отправилась в ящик под замок. Не собираюсь сортировать это бумажное дерьмо. Ну, вроде все. Я готов покинуть эту цитадель зла и уныния, и меня не остановит даже нашествие адских орд. Переведя взгляд на выход, я непроизвольно поморщился. Ведь там, в дверном проеме, замерла шарообразная фигура главной мегеры всего финансового отдела, нашей непосредственной начальницы. Ну вот, так все хорошо начиналось.
«Не подскажете ли, куда от вас собрались, Бугров?»
Нарочито громко обратилась руководительница, явно намереваясь устроить мне публичную порку. «Вам, может быть, трудно в это поверить, Оксана Рудольфовна, но я собираюсь домой», — невозмутимо изрек я. И сразу же после этих слов все сотрудники, сидящие рядом с моим рабочим местом, инстинктивно втянули головы в плечи, стараясь стать как можно более незаметными. «Да-да, закон офисных джунглей в действии. Пускай сожрут ближнего, но не меня».
«А на каком, простите, основании, Бугров?»
Прорезалась сталь в голосе начальницы. «На основании установленного распорядка рабочего времени. Оно у меня как раз заканчивается ровно в 18:00». Не изменил я тона.
«Да что вы говорите? Неужели все порученные задачи уже выполнены?»
Женщина изобразила наигранное удивление, а ее и без того неприветливый взгляд стал совсем уж злым и колючим. «Как раз решил взять паузу, чтобы подумать над тем, как наиболее эффективно их реализовать», — иронично усмехнулся я. Рудольфовна, не будучи полной дурой, мою издевку распознала, да еще и кто-то из слушателей нашей легкой перепалки сдавленно фыркнул. А начальница очень не любила, когда над ней смеялись.
«Живо! Ко мне! В кабинет!»
— чеканя слова произнесла она, испепеляя меня маленькими глазками, после чего грозно утопала на коротеньких ножках. Оглашая весь этаж гневным цокотом каблуков, Оксана Рудольфовна убежала в свое персональное логовище, отделенное стеклянной стенкой, в народе также известной как аквариум. Мысленно пожав плечами, я накинул плащ и, застегивая на ходу пуговицы, отправился к дверям.
«Молодец, Петр! Так ю!»
— кратко шепнул мне один из коллег и показал поднятый вверх большой палец. Но сделал это под столешницей, чтобы Рудольфовна не видела его жестикуляции со своего надзорного поста. Я даже ничего отвечать не стал, а просто прошел мимо. Меня провожали десятки взглядов, преимущественно завистливых и неодобрительных. Однако среди них изредка попадались и сочувствующие. Он, к примеру, Витька Грошев. Самый нормальный человек, пожалуй, из всей окружающей меня кодлы. Доброжелательный очкарик, но такой тюфяк, что аж стыдно за него иногда. Наплевав на требования руководительницы, я с каменной физиономией миновал открытую дверь ее кабинета и направился к лифту. Разумеется, Оксана Рудольфовна не могла этого не заметить. Не прошло и десятка секунд, как позади меня зазвучала частая дробь каблуков.
«Бугров, я что сказала? Приказ руководителя тебя уже не касается?»
На повышенных тонах заголосила начальница, тщетно пытаясь угнаться за моей широкой поступью. «После 6 вечера у меня нет руководителей», — бросил я через плечо, не сбавляя шага. «Хотите что-то со мной обсудить? Пожалуйста, но только в рабочее время».
«Ах, вот ты как заговорил»,
— рассердилась Рудольфовна.
«Ну-ка, постой».
«Извините, спешу», — хмыкнул я, даже не думая замедляться.
«Нет, ну как это называется? Ваше поведение уже выходит за рамки. Для вас, Бугров, субординация — пустой звук. Да будет вам известно, что наша компания придерживается высоких стандартов, соответствие которым всегда ставится во главу угла».
Начальница разразилась длительной тирадой, пытаясь меня то ли пристыдить, то ли запугать, но я, признаться, даже не слушал. «Нет, ну серьезно, я в преисподнюю спускался чаще, чем эта неугомонная баба в метро бывала. С чего мне бояться ее визгов?» К тому моменту, как я добрался до лифта, сопровождаемый зудящей над ухом руководительницей, Она уже поняла, что взять меня с наскока не получится, поэтому сменила тактику. А тут еще, как назло, обе кабины зависли на 42-м этаже, не оставляя мне иного выбора, кроме как терпеть нудеж нежелательной собеседницы.
«Знаете, Бугров, чтобы работать в нашей корпорации, надо хоть что-то из себя представлять»,
— заявила Рудольфовна, источая литры яда.
«Безупречная репутация вашего папы не сможет вас защищать вечно. Рано или поздно, но вам придется либо стать частью команды, либо покинуть нас».
«Если стать частью команды подразумевает просиживание за монитором до половины десятого без сверхурочной оплаты, то как-нибудь обойдусь». Не стал я разводить собеседницы политессы.
«Мне что, на вас персональный приказ надо издавать?»
Холодно задрала выщипанную бровь руководительница. «Попробуйте, конечно. Только вам для него потребуется мое письменное согласие».
«Запомни, Бугров, мне ничьего согласия не нужно!»
Сверкнула поросящими глазками начальница. «Да ну, а у нас что, катастрофа грянула? Или военное положение ввели?» Ненавязчиво напомнил я о нормах действующего законодательства. Оксана Рудольфовна зло поджала губы, понимая, что укрыть ей нечем. А тут еще мимо нас важно прошествовал какой-то ферзь с красным беджиком аудиторской службы. А в присутствии этих типов наша боевая Грымза не рисковала делать излишне смелых заявлений. А ну как заинтересуются ее изречениями и заявится с внеплановой проверкой в отдел.
«Знаете, Бугров, если вы считаете, что можно работать и не выкладываться на все 100%, то и премию вы получите пропорционально своему участию», —
злорадно прошипела начальница. В этот момент лифт наконец-то подъехал, и я невозмутимо вошел в него, тихо буркнув себе под нос. «Да и засуньте ее в задницу». «Не, ну а что? Долго я этот поток претензий слушать должен?»
«Чего? Что вы сейчас сказали?»
Руководительница все же расслышала мою реплику, и ее глаза от возмущения так сильно вылезли из орбит, что почти в стекла очков уперлись. «Я говорю, давайте обсудим все в пятницу. А теперь, Оксана Рудольфовна, до свидания. Спасибо за еще один наполненный взаимопониманием и дружелюбной атмосферой рабочий день». Двери закрылись, и кабинка поехала вниз, оставляя обалдевшую начальницу на 13-м этаже. Фух, ну наконец-то. Ну что за приставучая дамочка?
«Ха, Петр Евгеньевич, да по тебе часы можно сверять. 5:05, а ты уже отработал», —
хохотнул охранник на проходной, когда я прикладывал смарт-ключ к турникету. «Пунктуальность сделала из обезьяны человека, Дмитрий Павлович», — отшутился я.
Вон оно как. Жаль, моему сменщику это не грозит»,
— расплылся в улыбке мужчина.
«Ну ладно, хорошего вечера».
«Ага, взаимно». Выйдя на улицу, я полной грудью вдохнул сырой промозглый воздух осеннего мегаполиса. Господи, как же я все ненавижу. Проклятую работу, огромный грязный город. Да и вообще всю эту чужую жизнь, которую обречен проживать. Но да разве мне высшие силы предоставили выбор?
«Дай волю своему гневу, смертный, не сдерживайся. Хочешь, я помогу наполнить твои дни великим смыслом?»
Ледяная тьма, заключенная в моей душе, не могла упустить удобного случая и не напомнить о себе. Ее искушающий шепот зазвучал в моем сознании, будто шипенье миллионов змей. Однако я давно уже привык, что коварный высший демон периодически запускает лапы в мои мысли и вмешивается во внутренний монолог. За минувшие 3 года я не придумал способа, как его окончательно заткнуть. «Отвали, Влакар, и без тебя тошно», — пробормотал я, пряча лицо в высоком воротнике плаща от влажного ноябрьского ветра.
«И это прекрасно. Ты начинаешь понимать, что не создан для подобной жизни. Взгляни на себя. Разве не овладевает тобой тоска от осознания, во что ты превратился? Ты такой же несчастный узник, как и я. Только для меня тюрьмой служит твоя воля, а для тебя офис в многоэтажном бетонном чистилище. В прошлой жизни отзвуки твоего имени заставляли трепетать и людей, и демонов. А теперь ты всего лишь неприметная безликая тень, сидящая перед мерцающим экраном».
«Кто бы говорил», — мрачно усмехнулся я. «Ты и сам уже далеко не князь раздора, который вел войну с целым миром».
«Истинно так. Ты одолел меня, я признаю. Мы одинаковы в своем падении. Но именно это нас с тобой и роднит. Поэтому я предлагаю тебе обрести настоящую свободу. Попробуй взять всего лишь капельку моей силы. Клянусь, ты не пожалеешь.
Никогда не верь демонам. Это аксиома, которую первый год службы в Комитете ликвидации аномальных инцидентов намертво вытравил в моем мозгу. Поэтому, Волокар, засохни. Ты ничего от меня не добьешься.
И вот так, в полголоса переругиваясь с бывшим князем раздора, который чуть не угробил мой родной мир, я шагал домой. Путь мой пролегал по темным закоулкам, где практически отсутствовал свет. И вроде в этом давно уже не было для меня никакого смысла, но старые привычки очень сложно победить, особенно если они неоднократно тебя спасали. Ведь тьма – это общая для нас стихия, и для демонов, и для тех, кто противостоит этой скверне. Правда, в новой жизни мне это чаще вредило, нежели помогало. Потому что в мрачных недрах многомиллионного города какого только отребья не встретишь. И не с каждым удавалось разойтись миром.
«Можно я пойду? Пожалуйста, отпустите!»
Различил я где-то вдалеке тоненький жалобный голосок. Ну вот, о чем я и говорил. И такая ерунда каждый божий вечер. Люди иной раз ведут себя ничуть не лучше инфернальных тварей, которые лезут в наши души из нематериальных планов. Ну да бог им всем судья. Я от повышенного героизма не страдаю, поэтому избегаю таких событий. Особенно приходится стеречься из-за Волокара, ведь эта гниль только и ждет момента, чтобы пошатнуть темницу, которой ему служит мой разум. Он всячески пытается меня втянуть своими увещеваниями в драки, но вертел я все его провокации на одном месте.
«У меня есть деньги. Их немного, но заберите. И сережки тоже возьмите. Они золотые. Только не надо!»
Продолжал умолять женский голос.
«Да чего ты жмешься, малышка? Разве не хочешь с нами повеселиться?»
Ответил ей грубый мужской бас. Раскат пьяного гогота прокатился по улице, вызывая у меня приступ раздражения. Не люблю я эти ужратые компании. От них одни сплошные проблемы, а тут еще и холодный мрак шевельнулся в душе. Сейчас демон опять заведет свою шарманку, пытаясь втянуть меня в бессмысленный мордобой. Однако голоса бухих утырков и жалобные всхлипывания их жертвы уже стали отдаляться, а Волокар так и не произнес ни слова. Хм, как странно. На него не похоже. «Даже не предложишь мне пойти туда и разобраться с подонками?» Мысленно воззвал я к демону.
«Всех нуждающихся не спасти. Это ведь твои слова, смертный».
Тотчас же откликнулась тьма во мне.
«Ты прячешься за возведенными вокруг тебя стенами равнодушия, но ждешь, что я стану глазом твоей совести?»
Заслышав такой ответ, я резко остановился, будто налетел на невидимую стену. «Я сплю? Или Волокар действительно так сказал?» «Нет, ну тут явно нечистое дело. Если этот гусь инфернальный не использует столь удобный повод, чтобы подтолкнуть меня к насилию, значит, что-то замыслил».
«Куда ты, смертный?»
– озадачился демон, когда я решительно развернулся и поспешил в ту сторону, откуда звучали выкрики. «Заткнись!» – насложно рыкнул я, не имея желания продолжать беседу. Чем больше сокращалось расстояние между мной и чужими голосами, тем сильнее разгорался во мне огонек тревоги. «О-хо-хо! Недобрый знак! Давненько я не чувствовал, как беспокойно ворочается интуиция бывалого демоноборца».
«Не надо! Не надо! Что вы делаете?»
«Сейчас поймешь! Не выкобенивайся, шкура! Если хочешь выйти на своих двоих, ты должна быть ласковой! Ну-ка, иди сюда!»
Я свернул за угол и увидел, как троица отморозков зажимает в углу худенькую девушку в безразмерном пуховике. И мое появление совпало с моментом, когда центральный подонок рванулся вперед, накрутил на кулак воротник куртки, играючи припечатал жертву к стене и слегка приподнял над землей. Одной рукой. Внутри меня все похолодело. Я слишком часто сталкивался с одержимостью в прошлой жизни, чтобы ошибиться. Аномальная избыточная сила – это типичное проявление демонического присутствия, которое нередко наблюдается у носителя уже на ранних стадиях. Но, Волокар, вас всех задери! Откуда здесь взяться одержимому? Твою же мать, только не снова! Девушка попыталась закричать, но из горла, передавленного натянутым воротником, вырвался лишь слабый хрип.
Она задергалась и забилась в хватке одного из ублюдков, но тот словно не замечал ее отчаянных рывков.
«Мне надоело с тобой возиться, потаскуха!» —
прорычал он.
«Я хочу повеселиться!»
«Эй, Русик, полегче! Ты же ее сейчас удушишь!» — заволновался один из его товарищей.
«Точно, отпусти ее! Пускай валит нахрен! Пошли лучше вырубим чего-нибудь, да нормальных баб закажем!»
— поддержал второй. «Но остановить почуявшего страх демона не так-то легко. Уж мне в этом вопросе можно поверить».
«Завалитесь, сыкуны!»
— рассмеялся одержимый в лицо своим подельникам.
«Если очкуете, то просто смотрите!»
Пока длилась эта дискуссия, я успел подкрасться к пьяной компании на расстоянии пары метров. И только сейчас захмелевшие мозги одного из отморозков заметили мой силуэт.
«Опа! А это что еще за полупокер?»
Воззрился на меня тот, что стоял слева от одержимого.
«Иди мимо, дядя, пока не огреб!»
Разумеется, меня эта угроза не впечатлила. Все мое внимание сосредоточилось на носителе инфернальной твари. На его реакциях, движениях, частоте дыхания, сардонической гримасе, прилипшей к лицу. Все указывало на то, что одержимый находится на грани острого демоногенного психоза. Говоря бюрократическим языком моих коллег, утрата субъективности. А это несло чертовски высокие риски.
«Ты контуженный, что ли?»
— преградил мне дорогу третий участник уличной шайки.
«Развернулся и быстренько отсюда съел!»
Договорить он не успел, поскольку мое колено залетело ему прямиком в пах. Отморозок вмиг растерял желание конфликтовать и согнулся в три погибели, оседая на сырой асфальт. Второго кадра я угомонил и того быстрее. Как только он сделал шаг навстречу и сильно отвел руку в по-деревенски широком замахе, я срубил его одним левым хуком в бороду. Задорно класнули челюсти, брызнули мелкие белесые осколки зубов, и вот еще одно бесчувственное тело обнимает землю. Ну а теперь гвоздь программы. Обладатель демонической сущности даже не заметил, что я разделался с его дружками. Все его внимание было сосредоточено на конвульсивно трепыхающейся жертве, а мне это очень даже на руку, поскольку вступать с одержимым в ближний бой без ствола – затея не просто рисковая. Это схватка с противником, который способен оторвать твой череп голыми руками, но сам при этом не чувствует боли. Остановить его можно только переломав опорно-двигательный аппарат, да и то не гарантированно, особенно на поздних стадиях. Пользуясь тем, что оставшийся подонок отвлечен, я подскочил к нему, а затем со всей молодецкой дури всадил каблук в колено сбоку. Раздался хруст, и сустав вывернулся под неестественным углом. Одержимый, не выпуская из схватки девушку, грохнулся, будто подрубленное дерево, смачно приложившись башкой об асфальт. Однако человека, находящегося в состоянии демоногенного психоза, вырубить сложнее, чем прикончить. Неприятель оскалился и вперил в меня безумный взгляд, преисполненный нечеловеческой злобой.
«Ты покойник!»
— пообещал он мне, отпуская, наконец, перепуганную девицу. «Да я бы и не отказался!» Хмуро буркнул я, после чего схватил носителя прямо за растянутую в адской ухмылке морду. Да, честно говоря, я надеялся, что мне не придется вновь подобным заниматься. Но у Всевышнего, кажется, совсем иные планы на меня. Настало время вспомнить, почему дядька Мороз считался лучшим во всем комитете ликвидации аномальных инцидентов. Я обратился к бездне. К тому самому непостижимому измерению, что порождает демонов. У меня это получилось пугающе легко. Словно и не было никакого перерыва в несколько лет. Словно только вчера я казнил очередную тварь, используя силу, от которой смердела адом и скверной. Когда ядовитое дыхание иного мира заполнило мое тело, волокар в моей душе рванулся ему навстречу. Но я не утратил концентрации, поскольку иного от подлого узника и не ждал. Мысленно сформировав из инфернальной энергии подобие кнута, я хлестнул им демона. Этого хватило, чтобы отогнать его и усмирить на некоторое время. Ну-с, а теперь познакомимся с нашим пассажиром. Торгнувшись в душу одержимого, я даже немного растерялся от того, что не сразу обнаружил мне чужеродного паразита. На службе в комитете я привык иметь дело с могучими сущностями, от присутствия которых оболочку человеческого сознания распирало, как воспаленный нарыв, наполненный гноем. А здесь я встретил лишь одинокую личинку, копошащуюся в необъятной коровьей туши. Мне даже не потребовалось прикладывать никаких дополнительных усилий, чтобы уничтожить мелкого демоненка. Я просто ткнул его зернышком инфернальной энергии, будто скальпелем, и он лопнул, подобно воздушному шарику. Просто раз — и не стало. Одержимый тотчас же выгнулся дугой, как от электрического разряда. Из горла его вырвался сдавленный вопль, Глаза закатились, челюсти свело судорогой, а на губах запузырилась пена. Через пару секунд он потерял сознание.